«Дальний свет».
Добрый день. В эфире программа «Дальний свет». У микрофона Анастасия Вяткина. В гостях у нас вновь Андрей Тарасов, наш большой друг, автоэксперт и инструктор по контраварийному вождению.
Здравствуйте, добрый
Андрей.
День.
Мы сегодня решили обсудить такую интересную тему, которая может на первый взгляд показаться какой-то крамолой. А стоит ли на 100% следовать ПДД, правилам дорожного движения? Или в каких-то ситуациях стоит руководствоваться каким-то здравым смыслом? Андрей, что скажете?
Ну да, я тут скажу такую часть, видимо, крамольную мысль, наблюдая, как ездит, как все мы ездим, и имея уже некий опыт вождения. Скажу так, что, на мой взгляд, не всегда строгое, подчеркиваю, строгое соблюдение ПДД приводит к каким-то безопасным ситуациям. Иногда бывают такие ситуации, когда, наоборот, ПДД может, строгое соблюдение может привести к этому самому ПДД. Вот. И тут, я думаю, надо сделать такое голосование, которое позволит выявить наших слушателей, которые как-то думают или за, или против этого всего.
Да, мы с Андреем решили, что нам очень интересно узнать ваше мнение. И поэтому, да, голосование объявляем. Вариант ответа один. Да, ПДД написаны кровью, и их нужно соблюдать неукоснительно. Так ведь, Андрей?
Ну, я слово «кровь» я, быть может, отсюда удалил, потому что все правила жизни так или иначе написаны какой-то кровью. Просто можно сказать, ПДД – это догма, которым надо строго следовать и ни на йоту не отходить. Либо это ваш помощник в этой бурной жизни за рулем, который нам помогает справиться с какими-то ситуациями, но это не более чем помощник.
Отлично, принимаем. Итак, вариант один. ПДД – это догма, которой нужно строго следовать. Проголосовать за этот вариант вы можете по телефону 207-05-15. Или нет, это помощник в бурной жизни, от которых иногда руководство здравым смыслом можно и отступить. Телефон для этого варианта ответа 2070-525. ПДД – это догма. 2070-515. Нет, это руководство и здравый смысл, от него можно иногда отступить. 2070-525. Голосование у нас стартовало. Сейчас мы обсудим несколько ситуаций, которые доказывают,
да,
что
вот у меня
ПДД
была
это не
в
догма.
Моей практике обучения такая ситуация, которая, по крайней мере, четко иллюстрирует, что не всегда догматическое следование ПДД может быть безопасным. Мы едем с клиенткой в учебном таком режиме по своей полосе. Впереди видны раскопки, идут какие-то ремонтные работы.
Это где-то в городе было? Или?
Это было, ну, в такой промышленной зоне. Но при этом часть полосы раскопана, ограждение, висит знак в круглом синем поле, стрелочка, предписывающая нам поехать через встречную полосу. Но ровная сухая обочина и часть полосы на пол машины, она свободна. По следующей полосе едут грузовики один за одним, довольно далеко, но довольно быстро. Клиентка моя, не что-то сумняшись, тут же выезжает на встречную полосу, заставляя грузовики резко остановиться и каким-то образом, значит, затормозить так, чтобы не этого столкновения было избежать. Я ее спрашиваю, зачем так? Она говорит, так предписано же ехать на встречную полосу. Я говорю, ну ведь есть еще здравый смысл. Быть может, с той стороны у этого грузовика нет знака сужения полосы или что-то еще, которое его как-то предупреждает, что здесь может быть выезд на встречную полосу.
А с той стороны знак-то был?
Знака там никого не было.
Как
там,
выяснилось?
Как выяснилось. Угу. Но даже дело не в знаке. Есть просто ровная сухая обочина, и пол полосы свободно. С точки зрения здравого смысла стоило было объехать там, не создавая никаких аварийных ситуаций. Но она считала, что ПДД надо сделать строго, и лишь вот реакция водителя грузовика как бы помогла избежать нам такого столкновения. Поэтому вот этот пример показывает, что все-таки здравый смысл, на мой взгляд, более важная вещь. И вот то, что мы заявляли в теме там народный ПДД, вот есть такой термин более западноевропейский, европейский, защитное вождение, которое говорит, что есть такой способ жизни за рулем, который помогает избегать ДТП, не только опираясь на сами ПДД, а на здравый смысл, думать, что происходит, и, соответственно, принимать решение. Вот это более, на мой взгляд, важный момент, чем буква в букву идти по... Не все можно этими правилами писать.
Напомню, у нас идет голосование, обсуждаем ПДД, это догма, которой нужно следовать неукоснительно, либо можно чуть-чуть отступить, если того требует здравый смысл. ПДД – это догма, телефон 2070-515, нет, все-таки здравый смысл, и можно иногда отступить, руководствуясь этим здравым смыслом, 2070-525. Мы обсудим с Андреем еще несколько ситуаций, которые доказывают какую-то из этих теорий. Вы можете также поделиться своими примерами, ситуациями. Мы их с большим удовольствием обсудим. Возможно, дадим какие-то рекомендации. Телефон эфира 2066-066. Мы с Андреем продолжаем.
Вот если говорить о каких-то, быть может, более общих правилах, которые существуют в нашей жизни за рулем, одно из, на мой взгляд, базовых правил – не доверяй никому. То есть я должен понимать, что не...
То есть вокруг враги?
Вокруг... Почему враги? Это не враги, это просто потенциальная угроза. Мы не можем знать, насколько владеет автомобилем ситуацией человек в другом автомобиле. То ли это совсем начинающий человек, выехавший вот буквально вот вчера после экзамена, либо это какой-нибудь сельский житель, поехавший в шумный большой город из своего спокойного места, либо там кто-то едет в каком-то недобром здравии и прочее. Поэтому, исходя из этого, я понимаю, что вокруг потенциальная угроза, и это предполагает, что я буду предельно внимателен к тому, что происходит. То есть не просто пейзаж разглядывать. Вот опять же момент как бы из жизни. Одни из первых поездок учебных, и я спрашиваю своего клиента, что же он видит вокруг себя, и он рассказывает, вот там такие красивые облака, очень необычная дерево, а там птица большая летит, какие здесь не бывает. То есть он видит пейзаж. Это классно, когда он видит пейзаж. Но на самом-то деле он должен был видеть, что здесь знак стоит, пешеходный переход, а вот там машина остановилась, которая, возможно, пропускает этого пешехода, а вот там кто-то выбежал на дорогу, там какое-то животное выскочило из там, какого-то пригородной опушки и прочее. Вот этот момент предполагает, что я, наблюдая за всеми этими опасностями, нахожусь сам в безопасности.
А есть какие-то рекомендации инструкторские о том, как производить вот этот мониторинг? Я, например, знаю, что по зеркалам заднего вида всем левому, центральному, правому, да, нужно там раз в определенный маленький временной период пробегаться глазами,
да,
для того,
безусловно,
чтобы, ну, зафиксировать ситуацию. А вперед есть какие-то такие же
рекомендации? Да, да. Вообще, внимание, зрение здесь максимально важный элемент. Есть такие рекомендации, которые, допустим, называются таким образом. Первый пункт – смотри максимально вдаль. То есть как можно дальше смотри. Второй пункт – не зацикливайся на одной точке, то есть не фокусируй зрение на одной точке. Тут можно, мы находим такие приметы, допустим, если вы сидите в машине в ожидании чего-то и смотрите на какой-нибудь предмет, допустим, на знак перед вами. Все, что вы видите перед собой, будет четко и резко, но чуть влево-вправо это уже будет расфокусировано.
Ну, кстати, вот особенности периферического зрения – это вообще очень интересная, на самом деле, вещь с точки зрения применимости ее к водительскому какому-то делу. У всех людей оно очень разное, у некоторых оно практически не развито.
То есть, но оно тренируется.
Видит только вперед. У некоторых, наоборот, как раз оно очень такое широкоугольное. И очень интересно, когда, например, там в Визионе проходишь анализ общей там зрения, и там есть как раз вот этот вот периферический тест. Очень любопытные результаты, и понимаешь, почему ты либо хорошо замечаешь движение сбоку и вовремя останавливаешься, и понимаешь, почему некоторые люди вообще, они не со зла, они реально просто вас не видят, у них не развита периферия.
Это все тренируется. Вот.
Как?
Сейчас я скажу, закончу то, что было до этого. Смотрите, значит, пока еще у нас не тренировано это зрение периферическое, но мы должны взгляд переводить слева направо, то есть постоянно осматриваем то встречную полосу, то свою полосу обочину. Правило осмотра зеркал очень простое. За один раз, за 6-8 секунд мы должны смотреть все зеркала. Левое, центральное, правое. Причем принципиально важно вот что. Мы ничего там не осматриваем. Это такие короткие, там, в долю секунды, в полсекунды взгляды. Есть принципиально важная частота осмотра. То есть за счет, это как вот в кинопленке кадрики. Там же, когда же каждый кадрик выезжаешь, он как бы показывает почти одно и то же. Когда их пускают ленты такой, ты видишь движение этого объекта.
А если кадров там 40 вырезать, то картинка резко перескочит,
меняется.
И что-то ценное может остаться на вырезанных кадрах.
А по поводу тренировки, очень простая тренировка есть. Надо развести максимально влево-вправо руки. Вот, и, глядя вперед, попытаться увидеть, их руки сводить и увидеть, попытаться свои кисти рук.
Подождите, куда разводить? Я же за руль держусь в этот момент.
Нет, это мы говорим по тренировкам. Мы же не тренируемся.
А, вообще не за рулем, то есть тренировка периферического зрения.
Мы за рулем мы должны уже после тренировки ехать.
За руль держаться.
За руль держаться. Вот. Вы можете это делать, находясь где-нибудь в своей комнате. Максимально влево по руке развели, смотрим вперед и начинаем сводить вперед вот эти вот... Да, сводить вперед. Вот, если кто-то видел, мы бы сейчас показали.
Да, если да, мы тут с разведенными руками тренируемся.
И как, когда вы заметили ваши кисти, это будет некий угол вашего зрения. И это можно, в принципе, вот делать такие упражнения.
Подождите, на какой угол мне развести руки сейчас?
Вот максимально. Вот как бы за спину завели.
Ух ты.
И вот начинаете сводить вперед, да? И вы видите в какой-то момент уже кисть рук.
Да, вот, все, мы увидели наши кисти рук.
И вот когда вы так делаете несколько раз, в какой-то момент у вас этот угол будет повышаться. вы будете более внимательны к этому зрению. Поэтому здесь очень
простая вещь. Да, кстати, можно сделать вывод, что именно такой угол зрения у вас за рулем, и если вы понимаете, что вы очень поздно увидели свои кисти рук, то, наверное, чуть больше внимания уделяете периферии, когда едете за рулем.
Да, да.
Более пристально наблюдаете.
Еще важный момент, который, допустим, надо сказать, опять же, из базовых вещей, это наше спокойствие. То есть любое нервное состояние, когда мы там разгневаны чем-то, чем-то возмущены и прочее, это все потенциальная причина ПДД. Поэтому сели, успокоились. И еще один момент, который тоже, вот, быть может, такой немножко мистический отчасти. Если вам ваш внутренний голос говорит, сегодня ехать не надо, как-то вот сегодня как-то мне не хочется никуда ехать, не надо никуда ехать. Потому что когда вы в таком состоянии, что вот ехать, не ехать, что-то произойдет, иногда оно и происходит.
Согласна, на самом деле, да, интуиция, пусть она и не доказана, но она... Она так же, как периферическое зрение, у кого-то развито, у кого-то нет, но если развито и говорит, что не надо, то действительно...
Еще один совет, который ходит во всех книжках и каких-то текстах в интернете, он называется «Остынь». Вот вы где-то там, опять же, вот, взволновались по какому-то поводу, не надо ехать тут, в этот же момент. Сели, посидели, отдохнули, подышали, выпили воды.
Некоторые еще рекомендуют в машине хранить конфетки сладенькие, шоколадненькие какие-то.
Это еще полезно.
Да,
всегда.
Говорят, очень антистрессовый эффект получается.
Мне мои клиенты, девочки, сказывают иногда... Да, косметичка подкрасится в этот момент, бывает момент успокаивающий. Я считаю, что если ты чем-то себя можешь успокоить, каким-либо образом, подышать или, допустим, привести себя в порядок, это все в пользу, все в дело.
Положу-ка я в машину клубочек со спицами. Помогает, знаете ли, повязать, успокоиться перед дорогой. А на тему того, что вокруг все... Ну, не враги, да, а каждый,
это угроза,
да,
это
каждый может быть угрозой. А есть какие-то приметы, от каких машин стоит держаться подальше? Кстати, дорогие слушатели, мы будем очень рады услышать и ваше мнение. Вот от каких машин вы предпочитаете вот априори держаться подальше? Можно рассказать по телефону 2066-066 нам об этом. Андрей, а вот вы от
ну,
каких
например,
машин?
Смотрите, вот, во-первых, это... как вариант, любая машина с военным номером. Это такой специфический номер, там черные буквы на белом или наоборот, я не помню уже детально. То есть любая военная машина, она видна и по окраске, и по этому номеру необычному, там другие какие-то написаны цифры. Вот. Почему я считаю, что они опасны? Чаще всего это водители молодые ребята, вот, и чаще всего они ездят за городом. То есть они приезжают в город редко. То есть он плохо знает город, у него большая тяжелая машина, которая очень неманеверна, неповоротлива, и учитывая эти факты, то, что он плохо знает город, его пугает этот поток, она может себя вести немножко непредсказуемо. Это один вариант. То есть любая машина с военным номером таким необычным, особенно большая машина, это уже потенциальная опасность, стоит не подальше держаться. Любой большой грузовик, у него просто хуже обзорность. И он, особенно если вы будете у него с правой стороны, вы будете у него в мертвой зоне, и его какой-то маневр может... быть для вас непонятным, а он там направо поворачивает или что-то еще делает, и он не может сделать это быстро, так как вы. Любая затонированная машина, вот которую особенно вот как сейчас любят наглухо, это вот ужасное, на мой взгляд, совершенно явление. Вот. Вообще тонировка, на мой взгляд, на мой личный взгляд, довольно странная вещь. Вот. Но, по крайней мере, когда машина вся затонирована и с какими-то специальными глушителями, то, что вызывает такое внешнее какое-то внимание, это уже говорит о неком необычном, мягко сказать, водителе, и мы не знаем, что он будет делать. То есть если мы вообще не уверены, как каждая машина поедет, то уж тут мы точно можем предполагать, что это шумная, темная машина.
Ну,
может...
Относительно таких машин мне нравится, я симпатизирую мнению госавтоинспекции, которые говорят, что так, позволяют себе ездить. А те люди, которые, они бросают вызов обществу, они вот такие вот асоциальные немножечко, и они... Они не хотят следовать законодательству. Ну, в общем, от таких машин тоже будем держаться подальше.
Безусловно.
Мы сейчас, Андрей, сделаем с вами небольшой перерыв, а потом продолжим обсуждать.
Дальний свет.
Добрый день, в эфире программа «Дальний свет», у микрофона Анастасия Вяткина. В гостях у нас Андрей Тарасов, наш большой друг, инструктор по контраварийному вождению. А обсуждаем мы народные ПДД или народная мудрость. У нас идет голосование. А мы хотим знать, ПДД, по-вашему, это догма, которой нужно следовать неукоснительно, либо допустимы какие-то отклонения, если они продиктованы здравым смыслом. ПДД – это догма. Телефон 2070-515.
Ваш помощник.
А?
ваш помощник, более подходящий
для бизнеса. Да, или действительно, это не догма, это ваш помощник. 2070-525. И мы с Андреем продолжаем обсуждать, каких машин следует держаться подальше при возможности. Будем рады слышать ваше мнение. 2066-066, телефон прямого эфира. Закончили мы на том, что подальше надо держаться от военных грузовиков, потому что зачастую за рулем неопытный солдат, а машина маломаневренная с плохой обзорностью. И каких-то вот таких вот вызывающих эпатажных автомобилей, поскольку и водитель там, наверное, любит погонять.
Я еще думаю, что даже не с точки зрения какой-то большой угрозы, но внимание должно быть, если вы видите машину с другим номером, то есть не с нашего региона. То есть мы можем предположить, когда мы с вами подаем в какой-нибудь другой город, мы не всегда его хорошо знаем, вот, и мы пытаемся ориентироваться, и наше движение может быть то, где-то мы поехали быстрее, то, где-то мы притормозили, поэтому машина с другим номером, она тоже может повести себя не очень хорошо.
Вот у нас звонок, кто-то хочет поделиться. Здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Как бы ни говорили, вот многие...
Здравствуйте, мы вас слышим только сейчас, представьтесь, пожалуйста.
Виталий на проводе.
Виталий. Говорите, Виталий.
Как бы ни говорили, что женщины аккуратно водят. Неоднократно, постоянно замечаю, если неадекватное поведение на дороге, показывает левый ворот, едет вправо, может перестроиться, подрезать, проезжаю, обязательно молодая девушка или женщина за рулем. Как бы ни говорили, что бы ни утверждали. Догма. У нас длинный проезд дворовый, там машины наставлены. Значит, я еду по свободной полосе, должен, конечно, мне должны все уступать дорогу. Но я здравый смысл руководствую. Если я вижу, что машина уже туда заехала, я жду, когда она проедет. Женщины едут на прополую, у них догма. Она права, у нее преимущество. Вперед!
Спасибо, Виталий. А что делать с такими дамами, предлагаете?
Нам приходится куда-то втискиваться. Она запомнила, что кто едет по свободной полосе, тот преимущество. Все, она больше ничего не знает. И я уже куда-то или в левую, бортами расходимся в притирку, или не знаю, хоть задом 5 обратно полкилометра, 200 метров. Учить надо их, не знаю, как еще учить. Поехать справа у меня тоже постоянно не так себя ведет неадекватно.
Спасибо, Виталий, за ваше мнение. Сейчас обсудим еще с Андреем. Мне кажется, что вот некоторых женщин, которые вот таким образом себя ведут на дороге, мне их немножечко жалко, по-хорошему жалко, потому что, во-первых, возможно, нет рядом с ней того мужчины, который научит ее делать все правильно. Ну и отсутствие у самого человека желания чему-то учиться чему-то правильному, нужному и полезному, это тоже не... можно только
по поводу
обнять
мужчин,
и плакать.
Я с вами соглашусь, потому что, на мой взгляд, вот я уже давно занимаюсь обучением, и общаюсь и с клиентами, и с их там родственниками, с мужьями, с женами и прочими. Могу сказать, что как человек видит, как его близкие ездят, так он чаще всего и ездит. И если у этой дамы, о которой вы говорите, муж так себя ведет, то она будет, скорее всего, именно так. И все-таки по поводу таких поступков. Много мужчин также поступают. Другое дело, что, возможно, мы их воспринимаем как своих, и поэтому не так на это реагируем. Но я могу сказать, что есть...
То есть на дороге имеет место быть такая гендерная идентификация?
Есть водитель, но все-таки.
Свой
есть водитель, на мой взгляд. И если я вижу, что машина кого-то не пропускает, это может быть также и мужчина, и молодой парень, и пожилой человек.
Вот в CQ нам пишут, как мне заявила одна девушка, ты же видишь, что за рулем девушка, должен уступить. Ну, вот я не согласна с этим, да, я девушка за рулем, но вот у меня нет гендерной идентификации за рулем, потому что какая разница, ты сел за руль, ты, ну, такой же водитель, как и все остальные. Очень боюсь, вот не молодых девчонок, я лично, как водитель, я очень боюсь тетечек за рулем, которые вот слегка за 40, она наконец-то заработала в своей жизни на машину. И вот, ой, вот это беда, мне кажется.
Но опять же, все упирается в наше прогнозирование. То есть, если я вижу вот этого водителя, как вы говорите, который вам опасен, ну, тогда я от него держусь подальше. То есть мы не можем, понимаете, мы не можем воспитать всех и перевоспитать, и, возможно, это и есть, не есть наша задача. Мы должны эти опасности просто учитывать. Да, есть девушки, есть мужчины, есть юные парни, есть мотоциклисты, байкеры, велосипедисты, есть много чего, есть дожди, которые у нас идут, которые неделю. И что теперь, не ездить там что-то?
Да. Чуть-чуть отвлекусь, у Васьки нас не по теме немножечко спрашивают, но не могу не ответить. А хочу сдавать на права, пишет нам слушатель, какие-то школы порекомендуете. Вот Дмитрий, вот ту школу, которую вы указали, смело идите туда, там отличное преподавание теории, не стесняйтесь, они одни из первых прошли лицензирование в начале года. Спасибо за вопрос, надеюсь, что вы благодарны за ответ. Андрей, продолжаем с вами.
Ну, вот если говорить о, опять же, таких безусловных, что ли, правилах, которые задают нам такой тон на нашу жизнь за рулем, есть такое правило «не вижу, не еду». Если я перед собой вижу какую-то опасность, там, какую-то увидел яму, что-то упало, что-то резко остановилось, первое должно быть действие – остановиться самому. То есть, если я не оглядел слева или право свободное место, если я не знаю, можно ли это повернуть, я руль не поворачиваю. Сначала я смотрю, потом поворачиваю. И любое начало движения. Сначала я осмотрелся, увидел, что там можно ехать, потом начинаю ехать. То есть, когда мы иногда спешим куда-то в какой-нибудь ситуации, все-таки должен сначала взгляд, а потом движение.
Вот причем это вообще очень классное правило, оно мне нравится, я ему часто довольно-таки следую. Оно работает практически всегда. Если ты за городом на трассе ночью едешь в сильный дождь, не вижу, не еду. Ну, нет смысла в таких ситуациях, мне кажется, гнать. Вот тише едешь, дальше будешь. Типичный пример. Также и да на парковке, ну, ты вот заезжаешь достаточно быстро, а там блок лежит бетонный, и бампер под замену, например. Или где-то на пикничке думаешь, о, отличная лужайка, сейчас встану, а там ямка, и выталкиваешь.
Ну, это вообще отдельная тема с пикниками, потому что много случаев, когда люди пытаются заехать куда-нибудь поглубже в какую-нибудь траву, а там то какая-нибудь барана забытая, то какой-нибудь камень, то стекло от прежних, к сожалению, оставшихся каких-нибудь отдыхающих и прочее. Еще одно правило, которое, опять же, можно сделать таким, наверное, сказать, как базовое, это не создавать таких дырок, пустых пространств. Самый такой яркий пример, например, вот вы поворачиваете направо, у вас ширина машины там максимум по зеркалам там, ну, 2 метра, а ширина полосы 3,50. Если вы займете в этой полосе самое левое положение, но находясь в правой полосе, у вас будет справа 1,5 метра еще обочины. Да какой-нибудь мальчик или девочка на скутере, мотоциклист, байкер, велосипедист залезет. Девочка на матизе или юноша на матизе, они тоже бывают за рулем. Вы, когда едете направо, обычно смотрите налево. Соответственно, вашего внимания больше налево, направо смотрите, к сожалению, мало. И вот поехали вы вместе, этот юноша на матизе или там какой-нибудь скутерист, и вот вы и столкнулись. Поэтому, а если вы встанете максимально близко к правой части, правой же полосы, то он просто туда не сможет залезть. Эта дырка будет занята вами. И, соответственно, вам уже будет намного безопаснее. Ну и, в принципе, это тоже базовое правило поезда перекрестков, особенно там, где уступит дорога, когда вы едете со второстепенной, поворот налево, направо, налево. То есть один раз налево, потом направо, еще раз налево. Либо когда вы едете налево, то есть направо, налево, направо. Потому что когда вы два, то три раза посмотрели, у вас картинка будет более полная. То есть не надо смотреть один раз долго. Замыливается взгляд, что-то не меняется. А несколько взглядов дает вам более полную картину, чем один взгляд.
Отлично. У нас продолжается голосование. Обсуждаем, ПДД – это неукоснительная догма или ПДД – это помощник. ПДД – это догма 2070-515, ПДД – это помощник 2070-525. Сделаем небольшой перерыв и вернемся.
Дальний свет.
Добрый день, в эфире программа «Дальний свет». У микрофона Анастасия Вяткина. В гостях у нас наш большой друг Андрей Тарасов, инструктор по контраварийному, по защитному вождению.
Добрый день.
Обсуждаем мы народные ПДД, народную мудрость на дороге. У нас идет голосование. ПДД – это догма, которой нужно следовать неукоснительно. Телефон 2070-515. Либо ПДД – это ваш помощник в нашем непростом мире. Иногда руководство здравым смыслом можно и отступить от них. 2070-525. Звоните, приводите примеры, говорите, что вас беспокоит. Успокоить на дороге, обсудим. А мы пока про повороты.
Про повороты, да. Вот мы говорили о поворотах направо. Теперь очень важный момент, который приводит на каваем, таким аваем бывает. И резонансным была года 4 назад погиб очень известный актер Юрий Степанов. Возвращаясь после спектакля, он был в такси. Таксист на повороте налево, на своем уже зеленом свете, вывернул колеса в ожидании поездостречной машины. В него сзади ударилась другая машина. Он, естественно, выехал на встречную полосу, и в них врезалась...
То есть он стоял на повороте с вывернутыми в сторону
С повернутыми налево колесами. Угу. Получается, его вытолкнула другая машина на встречную полосу. Как раз пассажирское место ударилось с машины, едущей ничего не подозревая по своей полосе, и погиб замечательный артист кино и театра. Стоять на левом повороте нужно всегда с прямыми колесами.
Да и на правом тоже.
Ну, на правом там есть варианты, но, по крайней мере, на левом строго, потому что надо понимать, любой удар сзади. И такие ситуации бывали, быть может, менее трагичные, когда тебя ударяют и от тебя потом уезжают. Для встречного ты оказался виноватый. И для, в принципе, всех правил этики ты оказался виноватый. Поэтому, избегая этого всего, там, пользуясь вот этой вот защитой самого себя, левый поворот, колеса прямые, дали нам возможность поехать, какое-то окно появилось, повернули, руль, поехали. Вот это очень просто, но требует такого как бы внутреннего контроля. Не торопиться повернуть руль. Это не очень долго
вот
сделать.
Этот пункт относительно того, что колеса нужно держать прямо, как можно...
Чаще.
Всегда. Всегда, кроме непосредственного поворота. Мне кажется, это очень, очень правильно, потому что действительно вы контролируете себя, но не контролируете других. Кто-то стукнет, и с вывернутыми колесами вы окажетесь... Вот где, куда колеса были вывернуты, там и окажетесь. И встречка, она рядом, и она опасна. Очень немногие, но некоторые водители, они не совсем хорошо считают повороты руля. Мне очень нравится, как в вашей инструкторской машине помечен вот этот ноль, скажем так, тот место, когда колеса прямо стоят, красный меточкой на рулем.
Ну, это полезная штука. Только дело, что не в каждой машине это сделать, когда у тебя дорогая машина, кожаная руль, там как-то это смотрится так пошловато, на мой взгляд. Вот, но...
Почему? Можно же там стразиками полосочку наклеить.
Это уже вариация. Но понять, когда вообще, если что-то лечит от всего, есть такая известная фраза «чувство машины». Вот чувство машины, чувство машины. Никто не объясняет, что это такое чувство машины. Это простые конкретные действия. То есть, если я хочу знать, сколько у меня оборотов руля от упора до упора, сели в машину, завели, и когда машина стоит на какой-нибудь там стоянке около дома, повернули от упора до упора, посчитали эти обороты. Там бывает 3 оборота, бывает чуть больше, бывает чуть меньше. Но когда ты знаешь, что у тебя столько-то оборотов, ты понимаешь, как поставить колеса прямо. Либо, допустим, сели в машину, завели и поработали газом, поставили на тахометре стрелочку там на 2, на 3, вы будете понимать, насколько надо нажать на газ. Это, кажется, не так сильно, как надо, чтобы понять, какое усилие машина будет получать. И поэтому это вот такое упражнение, тоже чувство машины. Либо начали движение, нажали на тормоз, чтобы почувствовать, как она тормозит. Есть машины, где надо очень сильно нажать на тормоз, где-то надо нажимать буквально вот чуть-чуть, и она будет останавливаться.
Вот в этом плане в прошлую весну в Пермь приезжала федеральная сеть.
Да, замечательная была акция.
Очень классно, потому что мы там занимались, и мы действительно, ну вот вроде все опытные водители, да, все прекрасно понимаем, что как тормозит, тем более занятия велись не на своих машинах, а на, ну, там, предоставляемых Тойотах. Тем не менее, очень, очень стало понятно тем, кто, ну, не совсем хорошо представляет вот эту метровую буквально-таки разницу. Вот эти люди тормозили с 20 км в час, с 40, с 60.
Насколько меняется тормозной путь.
Да, да, и были очень удивлены, что тормозной путь существенно в разы меняется. А самое классное было упражнение не сбить, не сбить пешехода. То есть остановись так, чтобы пешехода, конечно же, играл полосатый конус, но тем не менее 70% с первого раза сбивали пешехода, делали вы выводы, как-то переживали это внутри себя. И я думаю, что если такие тренинги еще приедут в Пермь,
это очень замечательно.
В них нужно записываться, в них нужно участвовать. Это не тратит много времени, но приносит удовольствие и опыт, тем более бесплатно.
И по поводу торможения, кстати, вот такой есть, опять же, совет, который не в ПДД. Когда мы тормозим резко, такие ситуации могут быть в жизни. Все, что не закреплено, а у нас, я вижу, очень многие любят на заднем, на полочке возить какие-нибудь там коробочки с салфетками, какие-нибудь безделушки и прочее. Это все полетает вперед. И попадает под педали, и ударяет тебя сильно, ты пассажиров. Поэтому в идеале ничего не должно быть незакрепленного в автомобиле. Потому что любое резкое торможение или смещение это все летит вперед, ударяет. Даже какая-нибудь маленькая 200-граммовая какая-нибудь коробочка с чем-либо может сильно тебя ударить.
При торможении с 90, да.
Очень сильно тебя или пассажира твоего ударит.
Поэтому... Вот, кстати, многие возят в машинах зверей, конечно же. Чаще всего это собачки.
Должны быть все
размера.
Где-нибудь там привязаны, пристегнуты.
Да, да. И вот эти собачки, они мало того, что они перемещаются по салону, и что-то может испугаться собачка, и там водителя как-то тоже напугать. Но вот тоже при резких торможениях животное, оно летает по салону.
Но тут есть еще опасность более такая трагическая, потому что есть случаи, когда это животное забивается под педали.
Да.
И поэтому, если вы везете ваших питомцев, то в каких-нибудь специальных там устройствах, клетках...
Есть боксы, а для более крупных собак, вот я изучала сама эту тему, да, для своего зверя, есть реально классные автомобильные пристежки. То есть вот детей всех в автомобильные кресла удерживающие.
По-моему, Шкода уже сделала... по-моему, Шкода сделала для собак типа ремня безопасности. Буквально
да,
вот недавно
там,
я почитал.
Там ремень, там шлейка с вот креплениями как раз автомобильными на разных крупных собак, там от каких-то небольших фокстерьерчиков до огромных догов, и продаются, конечно же, не нашего производства, импортозамещение у нас еще не настолько, но где-то в интернете можно найти, стоит... адекватных денег, если вам дорог ваш питомец, то...
И ваша жизнь, потому что когда он прилетит вперед, это будет уже...
Да, да, и собаки достаточно быстро приучаются ездить в такой вот шлеечке, и они пристегнуты, они как большие, им в общем-то нравится. Я, Андрей, предлагаю подвести итоги нашего голосования. Первый вариант ответа у нас был ПДД – это догма, надо следовать неукоснительно всегда и везде. И второй вариант был ответа, что ПДД – это не догма, а это руководство по нашей беспокойной дорожной жизни. И иногда можно отступить от них, если это продиктовано здравым смыслом. Единогласно наши слушатели выбрали второй вариант.
То есть здравый смысл, слава богу, у нас преобладает.
Ну да, слава богу, здравый смысл. Не скажу, что много народу проголосовали, но тем не менее общенародное настроение мы поняли. А в каких случаях еще вот все-таки вот здравый смысл?
Ну, например, здравый смысл, если вы едете по трехполосной дороге, возьмем, допустим, наш город и там какую-нибудь улицу Луначарского, либо там Екатерининскую нынче. Если у вас длинный перегон, когда у вас несколько перекрестков, то лучше ехать в средней полосе. Потому что из левой полосы могут получать налево, либо будут заняты полосы машины поклонами, а средняя полоса более безопасна, спокойно, ровно едет вперед. И не стоит пытаться торопиться, и когда кто-нибудь тормозит, тут же объехать и вашу полосу кому-то отдать, потому что будет трудно в нее вернуться. То есть любая трехполосная дорога или автострада какая-то предполагает для безопасности, если есть средняя полоса, лучше ехать в средней полосе. А уже где-нибудь за квартал перестраиваться там, где вам надо будет повернуть. Я думаю, такое достаточно простое правило, и принципиально важно, повторюсь, не торопиться, не пытаться кого-то обогнать, потому что известны случаи, я думаю, многие, кто ездит за рулем, давно знают, как бы ты ни торопился, ты приедешь к этому светофору вместе с тем, кто поедет спокойно за тобой, и также будет стоять у этого светофора. А безопасность будет у второго гораздо выше, чем у того, кто начинает какие-то шашечки устраивать. Так что этот способ, я думаю, надо взять на вооружение и воспользовать. Вообще советую всем найти в интернете такой текст, называется «7 правил защитного вождения». Вот мы находили с Настей 20
народных ПДД сейчас гуляет, да. Такой пост в Фейсбуке. Вот. На самом деле половина из этого регламентирована общими российскими ПДД. Но если встретите, прочитайте, написано с юмором, понятно, доступно.
Есть эти 70 правил защитного вождения, которые написано одним инструктором и очень хорошо сформулировано. Там это, по сути, вот то, что мы говорим, оно сформулировано там, в этих общих вещах. И вот то, что мы пытаемся на этих передачах вести...
А как что в поисковике забивать?
70 правил защитного вождения.
70 правил защитного вождения, а автор?
Автор это американский инструктор Роберт Шальдер, а перевел кто-то из наших инструкторов, по-моему, давно, она уже года 4 или 5, даже больше ходит.
То есть советы вот этого Шальдера, они применимы, да?
Они применимы, потому что это как 7 нот. Они в Африке 7 нот, они в Америке 7 нот, они в Таиланде 7 нот, они и здесь 7 нот. Соответственно, уступать, смотреть, быть внимательным. Там есть такие вещи, как эффект последней мили. Например, вот когда... Опыта, я думаю, у каждого, кто был в путешествиях, у меня такой опыт был, я когда после перегона 1000 километров за 300 метров от дома я пробил 2 колеса ночью, рано утром. Вот. То есть, когда мы подъезжаем к дому, мы начинаем расслабляться. То есть мы должны быть в тонусе, пока мы не припаковались. Вот когда я уже все припаковался, встал, вот тогда мы уже вернулись домой.
Уже все можно расслабиться. Вот.
Или, допустим, еще одно замечание, которое говорит о том, что мы всегда около дома более расслаблены. То есть мы едем на автомате. Поэтому я вам советую быть внимательными, быть не на автомате, а со здравым смыслом.
Да, помнить, что вокруг угрозы. Кто-то может быть угрозой. Нам тут Ваське, кстати, порекомендовали еще подальше от троллейбусов, слонов в посудной лавке держаться.
Ну, от всех больших.
Да, да, стараться прогнозировать поведение соседей по потоку, других участников дорожного движения, помнить о правиле «не вижу, не еду», и, как всегда говорят, быть на дороге предельно вежливым, аккуратным, внимательным и осторожным. Да, предсказуемым. Действительно, будьте предсказуемы для других, тогда всем поедется легче. Спасибо за внимание, берегите себя. Услышимся в следующую среду. До свидания.
До свидания.